«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Всем добрый день. В эфире «Эхо Москвы» программа о профессиях «Изнанка». И меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня мы будем рассказывать о профессии геолога. Встречайте, наш герой Василий.
Добрый день. Я Лаврушев Василий Юрьевич. Работаю в Геологическом институте Академии наук в Москве. Работаю уже с 1985 года, то есть это получается порядка 35 лет.
А вы можете так вот популярно для людей, абсолютно не посвященных вашей профессии, объясните, что конкретно вы делаете? Вы куда-то ездите? Сидите ли вы, я не знаю, может быть, в лаборатории? Пишете ли книги, какие-то научные труды?
Ну, естественно, поскольку это Академия наук, я занимаюсь исследованием фундаментальных проблем наук о Земле, и прежде всего это касается природных газов, минеральных вод, газов месторождений углеводородного сырья, ну, в основном газов термальных и минеральных вод. Выход всего этого на, ну, глобальные проблемы, там, магматизма, тектоники, проявления там какой-то сейсмической активности. Я езжу, в общем, регулярно по несколько раз в год, пусть небольшие, но в экспедиции, собственно говоря, сам участвую в полевых работах. Результатом этих работ, как правило, являются научные публикации в журналах, ну, иногда монография.
А неужели для геолога есть еще какое-то пространство для маневра? Неужели у нас осталось в Земле что-то неизученное?
Ну, здесь, конечно, осталось что-то неизученное, потому что есть фундаментальная наука Земле, геология в том числе, один из разделов, и есть производственная или прикладная. Значит, что касается месторождений, да, есть неразведанные районы. Но вот фундаментальная наука, вот, собственно говоря, чем я занимаюсь, это касается получения новых знаний о Земле, о глубинном ее строении, о каких-то вот процессах, которые происходят в глубине Земли, и, например, о геохимических циклах различных соединений, в том числе вот углеводородных газов.
А как становятся обычно геологами?
Ой, со мной все было очень просто. У меня папа геолог, поэтому...
Вы были обречены, да? Никаких вариантов других не было?
Да, как говорят в нашей среде геологической, если у ребенка нет каких-то других предпочтений, значит, должен идти, пойдет по папиным или маминым стопам.
Ну, а хорошо, вот. А вы как-то в юности, может быть, пытались сопротивляться? Может быть, вы актером хотели стать, а отец настаивал?
Нет, боже упаси, я с отцом ездил в детстве в экспедиции, он у меня занимался четвертичной геологией, то есть вот самыми молодыми геологическими образованиями. Я, конечно, мало что тогда понимал, но уже как-то, по крайней мере, я видел изнутри, как это все там примерно происходит. По поводу обучения этого существует несколько вузов в Москве, в Питере, на юге России, где имеются геологические специальности. Ну, я, например, заканчивал кафедру гидрогеологии Московского государственного университета.
Насколько ваши детские, может быть, юношеские представления о геологии отличались от того, с чем вы потом, вот уже после окончания вуза, столкнулись? То есть оправдали если, может быть, эти ожидания?
Ну, они, во-первых, привили такую некую любовь к путешествиям. Угу. Поскольку вот я занимаюсь минеральными водами, такими, скорее, это вот обзорные экспедиции, то есть иногда за экспедицию я, например, проезжаю, вот сейчас вот был в Забайкале, посчитали, там около 5000 километров на машине мы накрутили. Точнее, большие пространства покрываются. Хотя есть геологи, которые занимаются каким-то небольшим объектом, месторождением, и, ну, полжизни сидят на нем. Я считаю, что вот эти ранние поездки, они привили какую-то любовь к природе, любовь к путешествиям, ну, в общем, дали понять, что там происходит.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Геолог Василий сегодня герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Геолог начинающий, только что выпустился из МГУ. А сколько он может получать?
А все зависит от того, куда он пойдет.
Хороший вопрос. Я не знаю, куда геолог может пойти, это отдельная тема.
Не, ну смотрите, если он идет на производство или там, да, так называемую прикладную науку, будь то инженерная геология или там «Газпром», или золоторудная промышленность, там, я так понимаю, речь может идти диапазон от сотни до 200 тысяч рублей.
Вот. Это в месяц, да? Это не то, что тебя отправляют куда-то на Ямал, ты ищешь запасы, нашел, вот тебе гонорар.
Нет. Это вот там во время полевых работ, да, там, да, может быть чуть больше. да, какие-то надбавки. Но это мне так кажется. Я вам точно не скажу, но я думаю, порядок цифр, может быть, там совсем молодой специалист будет 1080, там, из какого-нибудь испытательного
срока. Но это вот но в крупной думаю, компании ты работаешь в поле, до 200 тысяч, вы сказали это, в принципе.
Судя по тому, как туда стремятся молодые ребята, значит, там есть что зарабатывать.
Так, хорошо, не пошли в корпорации, решили заниматься, например, фундаментальной наукой.
Ну, вот применительно к нашему институту, это госбюджетная сфера. В последнее время, конечно, там Министерство науки и образования, ну и начиная еще с ФАНО, все-таки вот путинские указы пытаются так или иначе выполнять. Ну, вот молодой специалист после окончания будет получать порядка 40, ну, может быть, 50 с небольшим тысяч.
Вот за эти деньги, как вы можете оценить, геологи начинающие, они упахиваются или это такая работа, ну, то есть она научная работа, но, в принципе, она не требует от тебя 24/7 быть в теме, постоянно сидеть в кабинете, постоянно торчать перед экраном, писать что-то, искать, читать.
Если касается производства, конечно, там надо впахивать. Потому что за конкретные деньги требуется конкретный результат. Открыть месторождение, ну, я условно говорю, так утрирую, естественно. Выполнить какую-то определенную работу в определенные сроки, причем очень жесткие. И за тобой постоянно следят супервайзеры, чтобы... Я тоже немножко утрирую, но, в принципе, это примерно так. Что касается науки, здесь, ну... Конечно, у нас существует госзадание, так называемое, за которое нам дают деньги, из которых формируется бюджет института. Но, по большому счету, коллеги смотрят, если ты не сидишь на приборе, как привязанный, а занимаешься именно вот какими-то исследованиями. Ну, допустим, вот съездил в экспедицию, получил какую-то коллекцию проб, там ее обработал, проинтерпретировал, почитал литературу на эту тему, то главное, чтобы ты выполнял план публикации, чтобы эти публикации были какие-то интересные, ну, грубо говоря, не филонил. Но единственное, что в Академии наук, в отличие от производства, дается, конечно, какая-то фора. То есть, если на производстве я себя не проявил или мало чего-то делаю, меня выгонят сразу, то здесь, ну, пройдет какое-то время. Может быть, год, может быть, два. И когда человек уже привыкает, что он мало чего-то делает, его вдруг начинают выгонять правдами-неправдами, и он очень удивляется. Вот. Но обычно я всех молодых людей предупреждаю, что здесь от вас требуется прежде всего результат, и результат научный. Но хочу я еще, знаете, что добавить по поводу молодых специалистов. Давайте. Что, в общем-то, в Академии наук идут, ну, так их не очень хорошо называть, штучный товар. Потому что это, во-первых, должны быть люди, которым очень интересно заниматься именно наукой, и которые, в принципе, должны или могут принимать какие-то самостоятельные решения и видеть самостоятельное направление исследования. Это, конечно, идеал. Ну, по студентам это, скажем, 1 из 10 или 1 из 20, вот максимум. Еще там 3-4 человека будут талантливые лентяи, которые непонятно, то ли проявят, то ли нет. Ну, остальным людям, в общем, наверное, лучше идти на производство. Проблема, например, с московскими молодыми людьми, что именно вот это вот 1/20 или же оседает в самих вузах, потому что, ну, преподаватели тоже видят себе смену, готовят, там, когда есть ставки или что-то еще. Естественно, первый вариант – остаться на кафедре, второй вариант – идти на производство и зарабатывать приличные деньги.
Давайте мы с вами про деньги разговор завершим и пойдем, может быть, в более интересные темы. А если, значит, человек зрелый, ну, например, как вы, геолог, все-таки со стажем уже, сколько можно получать, в принципе, насколько варьируется зарплата, не знаю, может быть, от сезона к сезону?
Ну, младший научный сотрудник после окончания – это в районе 50 тысяч на руки, ну, уже с вычетом налогов. То есть человек, который пока никак себя не проявил, но тем не менее. А максимум, ну, мне кажется, где-то тысяч, может быть, или за 200 или под 200 теоретически получать может за счет вот публикаций. Потому что у нас существует в институте бальная система, ну, как во всех академических институтах, где за публикации, ну, так или иначе, существуют так называемые, как они, стимулирующие надбавки. Конечно, вот таких высокооплачиваемых сотрудников, которые получают там больше 150-200 тысяч, ну, это, скажем так, 1/10 или там одна около того частей. То есть у нас порядка 180 научных сотрудников, ну, человек 20, там 25, вот они получают вполне прилично.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», это программа «Изнанка», и наш герой – геолог Василий.
Какое у вас ощущение, каково отношение государства к вашей специальности и специализации? Государство вообще забило болт на геологию или все-таки поддерживает эту науку?
Ну, на самом деле, говорить вот именно конкретно о геологии нельзя. Есть просто отношение к науке. Ну, насчет болта… Черт его не знает. Понимаете, с одной стороны, есть указы Путина, что ученый должен получать порядка 200% от средней зарплаты по региону. У нас два года назад, уже второй год закончился, бюджет института увеличился в два раза. Видно, что чиновники, они стараются как-то выполнить указы президента. С одной стороны. Сейчас вот идет реализация программы «Наука» по закупке новых приборов. То есть, ну, как вот военных обновили, так ну, теперь, да, в принципе,
перевооружение. У вас тоже свое, да, перевооружение.
Вот немножко огорчает, назовем так, то, что ко всему идет такой некий бухгалтерский подход. То есть, например, если перевооружение института в плане приборов, то это идет с точки зрения бухгалтерии. Конечно, за эти деньги это все растягивается там на, по-моему, 4 или 5 лет, вот как-то так программа. Вот, все это размазывается. В общем, в результате можно, конечно, какое-то мелкое обновление сделать, ну, грубо говоря, купить там 1000, если на армейские терминологии, вместо ракеты новой какой-то, приобрести там 10 тысяч автоматов Калашникова. Mm-hmm. То есть качественно или какие-то новые дорогостоящие методы исследования, конечно, это не позволяет. Но, естественно, это улучшает лучше, чем ничто.
Нельзя сказать, что геологи влачат жалкое существование, и они богом забыты у нас в стране.
Ну, я считаю, что сейчас этот период пока кончился. Он где-то, наверное, начал заканчиваться в районе 2008 года. До этого времени, грубо говоря, вот кандидат наук, там уже там старший или ведущий научный сотрудник, у меня была зарплата около $100 или там 150. Вот. Сейчас это все, естественно, рубли вы поделите, около $1000 или чуть больше. Там сейчас старшее поколение получает, младшее, естественно, чуть поменьше.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
У вас, как у геолога, каково соотношение работы в поле, в экспедициях и работы, например, в кабинете?
Ну, для научных организаций, конечно, перевешивает домашняя работа. Я имею в виду лаборатория, там, в институте, в сравнении с полевыми. Потому что сейчас за счет того, что полевые работы часто в основном производятся за счет грантовских средств, дополнительное финансирование, вот это проектное, то, как правило, полтора, там, максимум 2 месяца в году – это вот полевые работы по времени. В разных организациях все немножко по-разному. Там, скажем, в нашем институте, основное, вот последние там уже сколько-то 20 или 30 лет с начала перестройки, скажем так, вот все полевые работы, они в основном осуществлялись за счет грантов. Это гранты Российского научного фонда, РФФИ, это Российский фонд фундаментальных исследований, сам вот эти два фонда финансируют из отечественных. Вот, там пишешь проект, если он поддержан, там, значит, закладываются деньги на полевые работы или командировки, и, значит, люди выезжают. Вот, но последние годы, вот последний год-два вот так, вот, поскольку увеличили финансирование, мы, в общем-то, откусываем от этого госзадания на командировки поля. Естественно, дирекция обсуждает, кому дать, кому не дать, кому там помочь, потому что приоритет, конечно, делается в плане конференции полевых работ там молодым специалистам, но, в общем, есть и институтское финансирование.
Подождите, это вы опять в деньги скатились. А от кого сама идея поступает? То есть сидите вы с коллегами и говорите: слушайте, а не поехали ли нам куда-нибудь в Сибирь? Не поехали ли нам на Байкал? И вы вот эту идею начинаете так жмакать, да, и потом уже составляете какую-то смету, отправляете начальству, вам ее утверждают, дают командировочные и так далее. Или вам, наоборот, сверху приходит задание: вот, товарищи, вы у нас самые проверенные работники, езжайте туда, изучайте вот это, вы говорите: есть, мы поехали. Отправляемся домой, собираем чемоданы.
Я понял ваш вопрос. Значит, смотрите, у нас есть так называемое госзадание. То есть, да, вот институт формирует предложение по научной тематике, которое отправляется в Академию наук на согласование и в министерство. Причем это как-то из... Дальше какие-то сложные расчеты Минфина, это вот там человека-часы, там еще что-то, слава богу, я этим не занимаюсь. В общем, получается, рассчитывается бюджет института. Причем он рассчитывается не из реальных каких-то представлений, что, допустим, нам надо куда-то на Северный полюс или на Южный полюс отправить экспедицию. Все это тянется еще со времен Академии наук, исходя из численности, нормативной численности института и каких-то вот примерных представлений, дополнительных расходов на всякие налоги и в том числе и на поездки. Дальше эта тематика утверждается. Я, в принципе, если заявлен по какой-то теме, я могу на эти деньги, если моя поездка соответствует госбюджетной теме, я могу поехать на полевые работы, если есть средства у дирекции. И если дирекция посчитает нужным меня профинансировать.
Но тему вы все-таки вместе собираете с вашими коллегами, да?
Да, она сочиняется там на уровне подразделения института, в лабораториях, как правило. Но сейчас идет, в общем, тенденция на укрупнение тем, то есть когда в одной теме участвуют несколько лабораторий. То есть сейчас идет такая тенденция, ну, борьба с мелкотень. Хорошо это или плохо, ну, в общем, такой можно обсуждать много и долго, вот, но это есть.
Слушайте, а что вы делаете в экспедиции, и как вы вообще понимаете, куда надо ехать, в какой населенный пункт, город? Как вы понимаете, что вам нужно, например, выйти в чистое поле куда-нибудь, или от какой-нибудь лесной массив, и там, я не знаю, что, копать или... Или просто...
Нет, все идет от научной задачи.
Да.
То есть я или же проверяю, или там формулирую какую-то научную гипотезу.
Ой, слушайте, а можете вот на примере вашей последней вот такой вот командировки, экспедиции рассказать? Да, вы сказали, что летом у вас была как раз возможность съездить.
Ну, вот простой пример там. Да. Это, конечно, уже там, может быть, год-два там, ну, просто для слушателей, может быть, интереснее там. Я работал много на Северном Кавказе, при Эльбрусе. Занимался исследованием там углекислых источников. Но эта тематика касалась там проявлений молодого вулканизма, потому что Эльбрус извергался последний раз, вот то, что задокументировано, датировано, в районе 200 лет нашей эры, то есть уже в историческое время. То есть формально он относится Ну, давненько, но формально по классификации вулканологов он относится к действующим вулканам, там какой-то, может быть, не первой, но там второй группы. Я занимался там геохимией газа, геохимией изотопным составом гелия, изотопным составом углерода, метане, углекислоте. Например, там оказалось, что в ближайших к Эльбрусу источников, которые выходят из гранитов, присутствуют довольно большие концентрации метана, там порядка 10% на фоне углекислоты. Это углекислые все источники, нарзаны, газировка, грубо говоря.
Ну, конечно, да, известно.
Да. И вот эта вот, например, работа, она затрагивает такие вот гипотезы абиогенного или осадочного происхождения углеводорода в земной коре. То есть, я не знаю, может быть, вы слышали, это вот есть постоянно в науке борются сторонники осадочного происхождения залежи нефти и газа и глубинного, то есть это, грубо говоря, дегазация. Ну вот мои исследования показали, что, скорее всего, это все-таки вулканогенная камера Эльбруса прогревает какие-то отложения с органикой. И за счет этой высокой температуры происходит синтез метана, но он имеет осадочное, скорее всего, происхождение. Хотя вот по всем формальным признакам вот местонахождения можно было бы говорить и о глубинном происхождении этого газа. Такого типа задачи вот мы решаем.
А в самой экспедиции вы что делали, куда вы ехали?
Ну, обычно, например, применительно к моей специальности, то есть вот геохимия минеральных вод, геохимия газов, в общем-то, еще работами там 50-х, 60-х годов более-менее положение всех минеральных источников или основных, наиболее крупных, скажем так, они известны. То есть это все опубликовано в монографиях и каких-то статьях. В предполевой период обычно собирается информация об объектах исследования, и дальше строятся какие-то маршруты, определяются координаты. Ну, выезжаем в поле и, по сути дела, объезжаем эти источники. Поэтому я говорю, вот у меня несколько специальность такая не классическая геологическая, которая, когда геологи изучают там классические разрезы, ходят с молотком. У меня, в общем-то, работа такая скорее обзорная по минеральным источникам.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Геолог Василий сегодня рассказывает о своей специальности в программе «Изнанка» на Эхе.
Ну, а вот смотрите, у ваших коллег, да, которые, может быть, в недра чуть больше в прямом смысле заглядывают, чем вы, какие у них есть, я не знаю, молотки, кирки или что, для того, чтобы взять пробы?
Ну, как правило, ну, люди, классический геолог выезжает с молотком, кувалдой, там, иногда сейчас используются бензорезы, ну, дисковые пилы для отбора образцов, если крепкие породы. Uh-huh. Выезжает на какие-то определенные по возрасту геологическому разрезы или обнажения, где обнажается, соответственно, порода какого-то определенного возраста. То есть, как правило, у нас геологи занимаются исследованием или же какого-то стратиграфического возрастного периода, или же комплексов, которые относятся к какой-то фазе вот геологического развития местности. Значит, дальше идет описание сначала геологического разреза, то есть строится его, рисуется его, делается зарисовка, документируется отбор образцов там, с различной частотой в зависимости от задачи и методов, которые дальше будут обрабатываться эти камни. Дальше идет отбор образцов, там какое-то идет первичное описание там, с лупой этих образцов. Иногда используются полевые анализаторы химического состава, но это пока редкость. И, в общем, дальше, по сути дела, это вопрос лабораторных исследований.
А я правильно понял, что геологов прежде всего интересует что-то такое, чему уже много-много-много лет? То есть землю вы не забираете, но, например, камни, какие-то горные породы, вот это вот как раз представляет для вас интерес?
Ну, естественно, потому что сейчас вот, например, большой интерес вызывает вот эти вот проблемы становления жизни на Земле. То есть это так называемые докембрии, рифеи, там, то есть это вот возраст больше там, 600-700 миллионов лет назад. То есть когда происходило формирование, например, кислородной атмосферы Земли, появлялись океаны. То есть это вот такой мейнстрим, такой вот международной геологии, мировой геологии, касающейся вот именно ранних этапов. Естественно, это все еще завязано на интерес к другим планетам, поскольку это ну, частично или как, в какой-то мере рассматривается вот именно планетарные процессы формирования жизни. Но есть и другие проблемы, например, касающиеся там, установления или уточнения границ возрастных каких-то интервалов пород. Это тоже очень важное значение, имеет различными методами, потому что это вот прямой выход, по большому счету, на производственные нужды, потому что, например, геологи, нефтяники бурят скважины, например, вот большие проблемы с корреляцией или сопоставлением разрезов скважин или кернов скважин для вот таких вот древних бассейнов, где очень изменчивые состав пород, древних пород, которые часто не содержат органических остатков. В принципе, наши исследования в том числе помогают решить такие задачи сопоставления разрезов различных скважин.
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа о профессиях. «Изнанка» и о своей работе рассказывает геолог Василий. Если вы хотите принять участие в следующих выпусках, присылайте заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Вернемся к вам после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. С вами Алексей Нарышкин, и это программа о профессиях «Изнанка». Наш сегодняшний герой – геолог Василий.
Что знакомые говорят про вашу профессию?
Да ничего не говорят. Ну, скажем, мои однокурсники, из которых вот у нас была группа, наверное, человек 25 такого порядка, специальности, скажем так, осталось, наверное, человек 5-8. Ну, это все еще, конечно, перестройка наложилась. Естественно, там у кого-то есть ностальгия по нашему геологическому прошлому. Некоторые, конечно, так с уважением относятся, ты вот остался в науке. Ну, у каждого есть своя жизнь, свой выбор, в этом ничего зазорного нету.
Из тех, кто не связан с наукой и с геологией тем более, ну, какие-то, я не знаю, ваши друзья по даче, вот приходят к вам на шашлыки в гости и, не знаю, заходит ли разговор про геологию, восторженно ли вас они слушают или делают такие вот большие-большие глаза и, на самом деле, не понимают, что вы делаете, зачем, для кого.
Ну, на самом деле, особенно, может быть, у моего старшего поколения, вот людей, которые не занимаются наукой, где-то, по-видимому, с советских времен сохранилось уважение ко всяким вот степеням научным. Что если вот ты доктор, значит, ты знаешь все. Вот. Потом, конечно, людям нравится послушать про всякие путешествия, потому что так за свою творческую жизнь там или геологическую жизнь там, в общем-то, я во многих местах побывал, там, начиная с Чукотки, заканчивая Кавказом и Полярным Уралом. Это тоже какой-то своеобразный опыт, когда едешь и видишь, как живут люди в различных условиях. Поскольку я занимаюсь водой, хоть и не чисто питьевой такой вот, какое-то вот базовое образование есть. Конечно, я не являюсь там каким-то специалистом по добыче вод на дачных участках, но, по крайней мере, на эту тему поддержать разговор можно.
Вы вспоминали сейчас свои экспедиции, и все это в пределах России, но какие-нибудь экспедиции в Америку, Южную Америку, Африку, это же все тоже и доступно, и нужно, да, даже вот для геологов, работающих в России и живущих в России.
Теоретически это доступно. Да. Во-первых, я еще там работал, естественно, и в Армении, в Грузии, Азербайджане, Киргизии, Казахстане, то есть страны СНГ, как правило, в общем-то, или бывшие, скажем так, не СНГ, а бывшие
Советского Союза. Я же без упрека. Мне просто интересно, есть ли здесь какая-то, я не знаю, может быть, знаете, профессиональная фишка. Вот, например, российские, постсоветские геологи, они отвечают за свою сферу влияния. Если ты интересуешься африканскими какими-то недрами, то есть отдельные африканские уже геологи со своей африканской, я не знаю, есть ли она, школой.
Любой варяг, который приезжает или к нам, или туда, за границу, он должен иметь какого-то визави, то есть контрагента. Как правило, это или какие-то научные проекты, или же предварительная переписка о том, что давайте-ка проведем научные какие-то или практические исследования. Сами понимаете, я думаю, никаким ни местным геологам, ни контролирующим органам не понравится, если какой-нибудь американец приедет и начнет ковырять даже в Подмосковье просто почву и вывозить какие-то
образцы. Незавидно участь этого ученого, который, скорее всего, в Лефортово сразу отправится и будет там сидеть с известными нашими арестантами.
Нет, были случаи даже по научным проектам. Вот я знаю, на Сахалине такой случай был в свое время в Волгограде или в Астрахани, когда вот с коллегами работали, что-то вот даже по международным проектам, вполне официальным, то ли они там неправильно оформляли какие-то документы. В общем, люди просто нарывались на конфискацию или задержку этих образцов. В последних случаях там, по-моему, были какие-то административные наказания. А так людей никто никого не сажал, если он не лезет куда не надо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Геолог Василий сегодня рассказывает о своей специальности в программе «Изнанка» на «Эхе Москвы».
А кого больше в профессии геолога, женщин или мужчины, и почему?
Ой, сейчас сложно сказать. В старшем поколении больше мужчин. Сейчас среди молодых, возраст там до 35 лет, так условно, наверное, 50%. Но как-то толку часто больше, наверное, все-таки от юношей. Потому что, девушки часто уходят в декрет. Все это, естественно, не очень способствует. Надо быть большим фанатом науки, чтобы одной рукой нянчить лялечку, другой писать статью.
Огромное количество вопросов про геологов и их работу в интернете. У меня для этого есть специальная рубрика «Вопросы из Гугла». Во-первых, как геологи ищут нефть?
Это долгий будет ответ.
А вы постарайтесь коротко.
В зависимости от этапа разведки месторождения или региона. Если это неизведанный регион, то есть вообще не исследован, например, наши арктические моря, сначала делается геофизика, то есть просвечивает сейсмическими волнами, потом какое-то разведочное бурение, строятся модели, и дальше закладываются уже поисковые скважины на какие-то перспективные структуры. Если касается уже конкретной структуры, например, которая потенциальна или там проявлена нефтеносностью, это опять-таки делается очень подробная сейсмика, сейсмические исследования, и будет скважина.
Я правильно понимаю?
Очень утрированно и очень...
Вполне достаточно. У нас все-таки с вами не научная лекция. Да. А я правильно понимаю, что эти же принципы, они и применимы для, например, поисков запасов золота и, в принципе, полезных ископаемых каких-то других? Тоже об этом пользователи в интернете спрашивают.
В принципе, да. Но, понимаете, все смотрели, наверное, фильм «Территория». или многие, по крайней мере, не знаю, смотрели вы или нет, это, в общем, некая такая идеологическая быль. Вот все поиски месторождений того или иного ископаемого, она осуществляется, исходя из существующих на данный момент времени взглядов или знаний. Но, тем не менее, со временем эти знания могут меняться в зависимости от человеческой там, креативности или там, предвидения. Если базироваться на вот таких стандартных знаниях, то обычно поиск идет вот в каких-то типовых районах, которые вот, там, уже открытые месторождения есть. То есть это как бы мы базируемся на полученном опыте. Но в какой-то момент появляются или люди, или накапливаются новые знания, и это позволяет переходить к каким-то нестандартным объектам. И, соответственно, обнаруживать новые какие-то типы месторождений. Это касается и нефти, и золота, и чего угодно, так по большому
счету. Ну, то есть я правильно понимаю, что, например, если вам поступает задание, ну, вам не совсем ваш профиль, да, изучение прям вот недр на предмет полезных ископаемых. Если геологу поступает запрос, давайте искать под Подольском либо нефть, либо золото. Скорее всего, геолог должен отказаться, да, если он в здравом уме, потому что ничего не предвещает там все-таки обнаружение и золота, и нефти, и каких-то других углеводородов?
Ну, не совсем так, потому что вообще была программа глубокого бурения вот, и, ну, не совсем Московской области, но здесь у нас на платформе вот, восточноевропейской, где пытались там, в тектонических таких впадинах искать нефть. Все это, в общем-то, не принесло результата, но идея была, то есть идею проверяли. Даже нашли небольшие нефтепроявления, но они не имели промышленного значения, насколько я знаю. То же самое касается и золота. Даже в Подмосковье, вот в ледниковых отложениях, вот этих вот моренных, то, что вот у нас на поверхности красная глина лежит, там есть следы золота, принесенного с Кольского полуострова вот вместе с валунным материалом. Но это тоже все не промышленные масштабы. Поэтому искать можно везде. Другое дело, что насколько все рентабельно и промышленно значимо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Еще вопросы из интернета про вашу специальность. Где геологу найти алканы?
Ну, я надеюсь, это не имеет отношения к алкомаркету.
Я вообще, я честно скажу, я не понимаю, о чем идет речь, да, может быть,
речь идет о нефти. Школьном.
О нефти.
Речь идет, да. Алканы – это основной компонент нефти, если что. Вот. Поэтому это вопрос, где найти геологу нефть. Ну, по классическим, то, что сейчас все-таки доминирует гипотезе, вот осадочно-миграционная гипотеза происхождения нефти, это, конечно, должны быть какие-то осадочные бассейны, крупные. То есть, где мощность осадочного чехла превышает там 3-4 километра, вот там надо искать. Может быть, какой-то появится другой опыт, но пока, в общем-то, все говорит о том, что именно в таких вот обстановках, там, где вот мощный осадочный процесс был, где захоранилось много органики, где в осадочной толще уже там соответствующие температуры, там больше 60-80 градусов, это вот начало процессов нефтегенерации. Вот в таких бассейнах, в общем-то, сейчас и ищут нефть.
Как геологи измеряют время? Я тоже не очень понимаю, как связаны геологи геология и время. Может быть, имеется в виду возраст Земли, не знаю, пород?
Ну, если как, значит, ответ в миллионах лет.
Очень просто.
Вот. Если чем, значит, существует, опять-таки, это длинная история, там сначала считалось, что то, что лежит выше, то моложе, соответственно. Ну, отложения какие-то. Да. Чем лежит слой выше, тем он моложе. Потом появились какие-то представления по фауне. То есть ракушки, косточки, микроракушки различные. То есть органические остатки, которые вот остались в океанических осадках. А потом, значит, стали датировать уже физическими методами. Это вот методами, базирующимися на различных радиоактивных элементах. То есть, там, допустим, рубидий-стронцевый метод, там, уран-ториевый, там, ну и так далее, уран-урановый. То есть это вот когда работают радиоактивные часы. Там уже находили специальные объекты, например, когда внедрялась какая-то изверженная порода, не осадочная, вот эта вот перемытая, а изверженная порода в какой-то определенный слой, значит, считалось вот примерно, чему она по возрасту может соответствовать, определялось там соотношение радиоактивных элементов, и уже там это привязывалось к возрасту. Ну, это вот явление радиоактивного распада в основном используется.
А
ну,
еще...
вот так. Есть другие методы, конечно, но в основном вот это вот.
Еще один вопрос из-за интернета. Сколько геологически существует Земля?
Ой, насколько я помню, 4,5 миллиарда лет или около того.
Тут этот возраст, он не корректируется, да? Это такая вот некая константа.
Ну, на самом деле, это он корректируется. Это я так сказал. Сейчас вот я, честно говоря, вам не скажу, поскольку точно вот до миллионов лет, до сотен миллионов лет, потому что ну, я занимаюсь, по сути дела, живыми современными процессами. Это не мое амплуа. Ну, где-то примерно такой возраст. И этот возраст идет, ну, постоянная такая гонка, ну, не гонка вооружения, а гонка за научными достижениями. Вот стремятся постоянно найти самую древнюю породу. Там на канадском щите в Канаде или там в Австралии, там вот датировки появляются. Вот самые древние, вот какой-то минерал нашли. Такие публикации сейчас очень модны.
Вот. Один из самых популярных вопросов, я не знаю, думали ли вы когда-нибудь об этом, почему геологи пьют и бухают? Судя по тому, что вы замолчали, мне кажется, я вас уже потерял, к сожалению, в этой передаче. Вы оскорбились за себя и за коллег. Это не я придумал.
Нет, я абсолютно не оскорбился. Ну, во-первых, это особенно ну, так, в старые времена, это 60-е, 70-е годы было, когда шла геологическая съемка, ну, согласитесь, там, это вот по всему бывшему Советскому Союзу, тогда был всплеск большой такой производственной геологии, тяжелые условия, ну, как-то надо снимать холодно, сыро иногда бывает, особенно на севере, надо как-то снимать стресс. Ну, во-вторых, в общем-то, мужики вырываются на волю. Вот. Поэтому среди геологов, в общем-то, все по-разному. Кто-то пьет больше, кто-то не пьет.
Ну, то есть, мало чем, на самом деле, вы отличаетесь от представителей других специальностей. Журналисты пьют, и шахтеры пьют, и, не знаю, и топ-менеджеры пьют.
Да, у всех свои заболевания, и, соответственно, в зависимости от степени болезни, пьют все меньше и меньше.
Слушайте, а вообще профессиональные заболевания у геологов есть какие-то, характерные исключительно вот для вашей специальности?
Ну, есть, конечно. Это, прежде всего, какие-нибудь там суставы, остеохондрозы, потому что... Особенно вот полевые производственные геологи, которые много вот в палатках там ночуют, это не всегда бывает тепло. Приходится таскать довольно большие грузы. Вот образцы отбираются, даже до машины донести, это, в общем-то, там надо ну, рюкзак приличный по весу перетащить. Потом, в общем-то, ну, суставы в основном и позвоночник.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это «Изнанка» программа о профессиях. И сегодня о работе геолога нам рассказывает Василий.
Снится ли вам работа?
Да, бывают даже производственные кошмары.
О, вот. А это был следующий вопрос. А кошмары какие могут быть?
О, кошмары. Вот я занимаюсь, например, отбором проб воды и газа в стеклянные бутылочки. Ну вот самый такой для меня страшный кошмар, это вот я иду в маршрут километров на 10, за 10 вот к какому-то минеральному источнику, взял бутылочки, прихожу на источник и вдруг обнаруживаю, что я забыл пробки. Вот, значит, я, конечно, думаю, как же мне делать, и я, значит, отбираю свои пробы газа, это вот пустая бутылка, и там чуть-чуть немножко воды затыкает, и пальцами вешаю там 5 или 4 бутылки стеклянные на пальцы. И вот кошмар состоит в том, что я 10 километров иду назад, и все, боюсь, что их потерять.
Все, а потом вы еще берете дополнительные пробы, пальцев уже не хватает.
Да.
Кошмар вот. Какой. И вот, то есть, при том, что у вас, да, серьезный опыт, вам это продолжает сниться?
Ну вот бывает, да. Ужас. Потом из таких баек это вот такая есть наука палеомагнетизм. Люди, которые изучают магнитное поле Земли. Да. Ну, у них, как правило, какое-то оборудование. Одно из таких вот главных оборудований – это компас. Потому что они должны хорошо сориентировать образец относительно стран света, чтобы знать, там, как вот намагниченность, там вот эти полюса там раньше были в породе, все такое. Вот одна из таких, один из таких кошмаров, что вот вертолетом забросились, а компас забыли положить в вещи.
Ой. Кому бы вы порекомендовали профессию геолога? Кому в нее стоит идти, если, например, мы рекомендуем ее молодым людям?
Ну, людям, которые увлекаются природой, то есть кому интересно изучать природу, которые, во-первых, не боятся каких-то трудностей, любят туризм, то есть вот любят общение с природой. Потому что, ну, я знаю людей, которые попадают в поле и говорят, я хочу на асфальт, я хочу в хороший туалет.
Ну и так интересно.
Вот. Которые не боятся таких бытовых трудностей. А дальше все зависит от усердия, образования, целей.
Представим, что введен некий запрет на геологию, ей больше нельзя заниматься. Если не эта профессия, то что бы вы выбрали для себя? Вот сейчас, да, вы взрослый человек, но надо работать, зарабатывать дальше. Куда бы вы пошли, что бы вы делали?
Ой, ну, может быть, пошел бы на «Эхо Москвы» кофе подавать. Ну, вот, не знаю.
Подождите, ну, такое опыт. Может быть, какие-то смежные области, нет. Наука или...
Нет, ну, на самом деле, если геология не нужна, значит, закроется геологический факультет. Так бы, если меня выгонят из института, я, конечно, там планирую пойти. Первый вариант – это в учебное заведение. Ну, там штаты тоже не резиновые.
Нет, смотрите, геология вообще не вариант. Представьте, что упразднили такую науку геологии, и она под запретом.
Понимаете, я, честно говоря, даже не моделировал вот эту ситуацию, потому что дальше уже, в принципе, все равно чем зарабатывать. Угу. Можно в магазин идти продавать что-то. Ну, как-то надо жить же.
Спасибо огромное. Василий, геолог, был сегодня героем программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Если вы хотите принять участие в следующих выпусках, присылайте заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Аудио и текстовую версию этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» ищите на сайте echo.msk.ru, а подкасты есть на канале «Эхо Москвы» в YouTube. У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо!
Секреты профессии в программе «Изнанка».